Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Фаддее, архиепископе Тверском и Кашинском. И в завершении нашей передачи литературная страница.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Фаддей, архиепископ Тверской и Кашинский. Архиепископ Фаддей, в миру Иван Васильевич Успенский, родился 12 ноября 1872 года в селе Наруксово Лукоянского уезда Нижегородской губернии в семье священника Василия и жены его Лидии, у которых было 7 сыновей и 2 дочери. Дед будущего владыки тоже был священником, и домашние почитали его как сугубого молитвенника, как человека, имевшего глубокую веру и любящее, кроткое и снисходительное сердце. Из всех внуков дедушка больше других любил Ивана, которого называл архиереем. После окончания Нижегородской духовной семинарии Иван Успенский поступил в Московскую духовную академию. В то время ректором академии был архимандрит Антоний Храповицкий, с которым Иван сблизился и впоследствии подружился. Архимандрит Антоний воздействовал на студентов академии не столько строгостью, сколько личным примером. Он являл в себе образец ученого-монаха и христианского пастыря. Многие студенты тянулись к нему, как к отцу, который мог разрешить вопросы не только духовные, но и материальные. К нему без стеснения обращались и за материальной помощью. Есть люди, от детства и юности предуставленные Богом к особого рода служению, которых благодать Божия хранит и уготовляет к этому служению. Таким был и архиепископ Фаддей. От юности его душа стремилась к Богу, упорно сопротивляясь страстям. От тех лет сохранились его дневники, которые он вел ежедневно, и в них, как в зеркале, отразилась борьба души за красоту нетленную, вечную. Нежная душа его, сохранившая детскость и простоту, стремилась лишь к любви к Богу и безупречному исполнению его заповедей. Юноша зорко следил за моментами ослабления этой любви, скорбя об охлаждении и душевной расслабленности, и вновь обращался за помощью к Богу. Дневник велся ежедневно, и ежедневно в нем подводился итог как внешним делам, так и внутреннему духовному состоянию. Через несколько лет таким образом стало возможным сравнивать каждый текущий день с тем, как он был проведен год назад или ранее. Во время учебы Московской духовной академии Иван по благословению ректора стал обращаться за духовными советами к иеромонаху Герману, известному старцу, подвязавшемуся в Гефсиманском скиту при Троице Сергиевой Лавре. Отец Герман был высокий, благообразного вида старец с белым, редко улыбающимся лицом. Весной, по окончании четвертого курса Московской духовной академии, Иван ездил на каникулы домой, в Нижний Новгород. Перед отъездом, по заведенному обычаю, он зашел к отцу ректору. После краткой беседы, прощаясь, отец ректор посмотрел на него и шутливо сказал: «А вы поправляйтесь, будете архимандритом или епископом». Дома Иван переговорил с отцом относительно выбора пути, не стать ли ему священником. Говорили о трудностях и особенностях священнического служения. В частности, Иван спросил отца, есть ли в Нижегородской епархии неженатые священники. Выяснилось, что нет ни одного. Иван сказал, что ему все говорят о монашестве. «Ну что ж», — ответил отец, — «монашество — дело хорошее, но его нужно принимать обдуманно, зная, что принимаешь его добровольно и навсегда». Но в монашестве человек отделяется от людей, так как монах закрыт в стенах монастыря. Нет, он не отделен от людей, только он служит людям особенным образом. Прощание с домашними перед отъездом было, как всегда, трогательным. В этот день он сказал матери, что при каждом прощании он оставляет, кажется, более, чем прежде. За обедом говорил с отцом и матерью, с братом Александром о значении внешних подвигов, особенно связанных с составлением семьи. Для некоторых внешние подвиги есть единственный путь к устроению духовной жизни. Спаситель иногда требовал, чтобы желающие следовать за ним немедленно оставляли дом. В тот же день, после чая и краткой молитвы, Иван поблагодарил всех, попрощался и выехал в Москву. Молитвенное воспоминание соединилось со скорбным чувством разлуки с любимыми домашними, которая со временем должна была стать окончательной. В академии его ждали ученые занятия, но главное — тот же подвиг, та же молитва, неусыпная работа над своей душой. Обязательные проповеди в академии Иван составлял подолгу, старался быть в изложении мысли точным, избегать безжизненности и в то же время внешнего красноречия. При природном стремлении его к правде проповеди получались искренними, несущими отпечаток личного опыта. Их с интересом слушали, отмечая, что в них ощущается монашеский, аскетический дух. 18 января 1895 года Троице Сергиеву Лавру посетил протоиерей Иоанн Кронштадтский. Иван впервые увидел его и, по обыкновению, бывшему за службами отца Иоанна, причащался святых тайн со многими студентами академии. Он писал в дневнике: «За благодарственную молитву видеть пришлось выражение лица, которое со смущением только вместил слабый ум. Это было лицо ангела. Здесь одно небесное житие, и нет ничего земного. Умиленное словословие и благодарение о незреченном даре, значение которого он так ясно понимал и видел». За обедней, а с ней речи не было, и от прочего был храним в молитве с отцом Иоанном, которого образ не выходил из ума. Сознание о недостоинстве причащения, которое могла восполнить только молитва отца Иоанна. В 1896 году Иван окончил Московскую духовную академию. В августе 1897 года ректором академии, архимандритом Лаврентием, Иван был пострижен в монашество с наречением ему имени Фаддей и рукоположен в сан иеродиакона епископом Тобольским и Сибирским Агафангелом в Свято-Троице Сергиевой Лавре. 21 сентября преосвященным Нестором, епископом Дмитровским, иеродиакон Фаддей рукоположен в иеромонаха и назначен преподавателем Смоленской духовной семинарии. В 1890 году иеромонах Фаддей был переведен в Уфимскую духовную семинарию. Здесь, за диссертацию «Единство книги Исаии Пророка», он получил степень магистра богословия. В 1902 году он был назначен инспектором, а затем ректором той же семинарии с возведением в сан архимандрита, а через год — ректором Аланецкой духовной семинарии. В 1902 году им была написана книга «Записки по дидактике», которая стала основой духовной педагогики. В 1908 году архимандрит Фадей написал большое исследование под названием «Иегова», за которое ему была присуждена степень доктора богословия. 21 декабря 1908 года архимандрит Фадей был рукоположен во епископа Владимира Волынского, викария Волынской епархии. Став епископом, он не изменил взятому на себя подвигу, сурово постился и много молился, всю свою жизнь веря в Богу. Посомые сразу почувствовали в нем человека святой жизни, образец кротости, смирения и чистоты. Жил он сначала во Владимире Волынском, затем в Житомире при кафедральном соборе. В феврале 1917 года епископ Фадей получил временное назначение во Владикавказ в помощь епископу Антонину Грановскому, который в это время тяжело заболел белокровием и не мог управлять епархией. Получив назначение, епископ Фадей в конце февраля отправился в путь. Началась гражданская смута. Железнодорожники бастовали, солдаты останавливали и захватывали поезда. С большим трудом епископ Фадей добрался до Владикавказа. Приехав в город, он прямо с вокзала отправился в собор и отслужил литургию. Епископ Фадей неустанно учил паству оправдывать жизнью христианское звание и спасаться через православную веру. Это было чрезвычайно важно для населения российской окраины. В 1917 году Волынь оккупировали поочередно то немцы, то поляки, то петлюровцы. В 1919 году архиепископ Евлогий Георгиевский, управляющий Волынской епархией, был вне епархии, и епископ Фадей стал правящим архиереем этой епархии, ввергнутый тогда во все ужасы оккупации, междоусобицы и разрушения. В это трудное время он духовно окормлял и поддерживал свою многотысячную паству. Для населения города его пребывание на архиерейской кафедре столь тяжелое время было большим утешением. В его лице жители получили бесстрашного защитника всех, кого несправедливо преследовали в то время власти. Самому епископу пришлось претерпеть тогда много скорбей, особенно при власти петлюровцев. Они требовали от него, чтобы он вел всю служебную переписку с ними на украинском языке, отчего епископ категорически отказался, несмотря на угрозы быть изгнанным за пределы Украины. Владыка Фадей был арестован. Сразу же после его ареста православные жители города Житомира написали заявление в Волынскую ЧК с просьбой отпустить владыку. Они писали: «Епископ Фадей много лет известен в городе Житомире, где нет храма, в котором бы он не богослужил и не проповедовал. Нам известна его личная жизнь как молитвенника и пастыря. Никогда епископ Фадей не вмешивался в политику, ничего не предпринимал против советской власти, ни к чему противозаконному никого и никогда не призывал. Арест епископа Фадея весьма тревожит все православное население города и его окрестностей. Каковой волнуется тем, что лишено возможности молиться со своим любимым архипастырем и пользоваться его духовным руководством. Все мы ручаемся в том, что епископ Фадей стоит вне политики, и просим освободить его из заключения под вашу ответственность». 25 февраля в УЧК, рассмотрев дело епископа Фадея, постановило гражданина Успенского И.В. выслать в административном порядке с правом жительства только в одной из центральных северных губерний РСФСР и Западной Сибири со взятием подписки о регистрации в органах ЧК. 9 марта 1922 года епископ Фадей был освобожден из Харьковской тюрьмы и на следующий день выехал в Москву. По прибытии в Москву он сразу пошел к патриарху Тихону. Рассказав об обстоятельствах своего дела и о том, что его выслали из Украины и вряд ли допустят обратно, он просил патриарха определить его на кафедру в один из волжских городов, поскольку сам он родился в Нижнем Новгороде. Находясь в Москве, архиепископ Фадей принимал деятельное участие в работе Священного Синода при патриархии. Служил владыка большей частью на Валаамском подворье. Он часто проповедовал, причем к проповедям готовился с великим тщанием, стараясь, чтобы каждое слово было произнесено от сердца, основано на опыте, было растворено благодатью, внешне ничего не имело лишнего, но было точно, образно и доходчиво. В мае месяце 1922 года большевики приступили к изъятию церковных ценностей. Началось новое гонение на православную церковь. Патриарх Тихон переехал из Троицкого подворья в Донской монастырь, где вскоре он был арестован. Управление православной церковью патриарх передал митрополиту Агафангелу Преображенскому. Лишенный властями возможности переехать для управления церковью в Москву, митрополит составил воззвание к российской пастве. Два экземпляра воззвания были переданы им через ехавшего в Москву священника архиепископа Фаддею и протопресвитера Дмитрию Любимову. Архиепископ Фаддей был обвинен в том, что он способствовал печатанию воззвания. Владыка все обвинения категорически отверг. В сентябре 1922 года по делу архиепископа было составлено обвинительное заключение. Распространением нелегально изданных посланий митрополита Агафангела проявил враждебное отношение к советской власти и, принимая во внимание его административную высылку из пределов УССР за контрреволюционную деятельность, Успенского, как политически вредный элемент, подвергнуть административной высылке сроком на один год в пределы Зырянской области. Из Москвы архиепископа Фаддея перевезли вместе с митрополитом Кириллом Смирновым во Владимирскую тюрьму. Митрополит Кирилл так вспоминал об этом. «Поместили в большую камеру вместе с ворами. Свободных коек нет, нужно располагаться на полу, и мы поместились в углу. Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе. Владыка Фаддей, напротив, был спокоен и, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, владыка взял меня за руку и сказал: «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами». Моя рука была в его руке, и я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный поток. В какую-то минуту во мне изменилось все. Я забыл о своей участи, на душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Бога за дар утешения, которым владел этот праведник. Передача владыки в тюрьму собирала Вера Васильевна Трукс. Архиепископ Фаддей целиком отдавал их старости камеры, и тот делил на всех. Но однажды, когда поступила обычная передача, вспоминал митрополит, владыка отделил от нее небольшую часть и положил под подушку, а остальное передал старости. Я увидел это и осторожно намекнул владыке, что, дескать, он сделал для себя запас? Нет, нет, не для себя. Сегодня придет к нам наш собрат, его нужно покормить. А возьмут ли его сегодня на довольствие? Вечером привели в камеру епископа Афанасия Сахарова, и владыка Фаддей дал ему поесть из запаса. Я был ошеломлен предсказанием и рассказал о нем новичку. Не только продукты раздавал владыка в тюрьме, но и все, что получал из одежды или из постельных принадлежностей. Епископу Афанасию владыка отдал подушку, а сам спал, положив под голову руку. Одному из заключенных он отдал свои сапоги и остался в шерстяных носках. Предстоял этап. С воли передали ему большие рабочие ботинки со шнурками. На этапе, неподалеку от Усть-Сысольска, у него развязался шнурок на ботинке, он остановился и немного, пока управлялся со шнурком, поотстал. Один из конвоиров со всей силы ударил архиепископа кулаком по спине, так что тот упал, а когда поднялся, то с большим трудом смог догнать партию ссыльных. В тюрьме архиепископом Фаддеем и митрополитом Кириллом были составлены ответы на насущные тогда для православных вопросы, касающиеся обновленцев. В ссылке архиепископ Фаддей поселился в поселке, где вместе с ним были митрополит Кирилл Смирнов, архиепископ Феофил Богоявленский, епископы Николай Ярушевич, Василий Преображенский и Афанасий Сахаров. Летом 1923 года срок ссылки закончился, и архиепископ Фаддей уехал в Волоколамск под Москвой. Здесь он жил, а служить ездил в московские храмы. Осенью 1923 года церковно-приходской совет при Астраханском кафедральном Успенском соборе, состоящий из представителей всех православных обществ города Астрахани, направил прошение патриарху Тихону, в котором подробно описывалось положение православных епархий. В последние годы Астраханская епархия находилась под управлением викарного епископа Анатолия, который в августе месяце прошлого года вступил, по его словам, по тактическим соображениям в группу «Живая церковь» и образовал при себе управление из принадлежащих к той же группе живоцерковников. Большая часть духовенства города Астрахани и епархии не признала группу «Живая церковь» и не подчинялась распоряжениям этого епархиального управления, хотя и не прерывала канонического общения с епископом Анатолием, так как он на словах не сочувствовал названной группе и не отказывался, когда изменятся обстоятельства, выйти из ее состава. Но когда 10 июня сего года Общегородское собрание духовенства и мирян города Астрахани после категорического требования епархиального управления епископа под угрозой всевозможных репрессий немедленно признать собор 23-го года и Высший церковный совет единодушно постановило не считать собор 23-го года каноничным, не признавать его постановлений и не подчиняться Высшему церковному совету, то епископ Анатолий, несмотря на двукратное приглашение, не только не явился на это собрание, но решительно отказался присоединиться к постановлению собрания и заявил посланной к нему делегации, что он считает это собрание бунтарским против собора. Тогда собрание тотчас же единогласно постановило считать его отпавшим от православной российской церкви, прервать с ним каноническое общение, не считать его иерархической главой своих общин и немедленно вступить в каноническое общение с другим православным епископом. Но епископ Анатолий тотчас после собрания запретил большинству астраханского духовенства священнослужений, а на днях 11 священнослужителей получили извещение от епархиального управления, что постановлением Высшего церковного совета они лишены священного сана с признанием их пребывания в астраханской епархии вредным и с назначением их места пребывания в Веркольском монастыре астраханской епархии. Не признавая такого постановления законным и обязательным для себя, и не подчиняясь ему, духовенство и миряне города Астрахани и епархии, оставшиеся верными исконному православию Российской Церкви, сыновней и почтительнейше просят Ваше Святейшество возглавить астраханскую епархию истинно православным епископом, чтобы под его архипастырским водительством разъединенное православное население могло соединиться воедино стадо Христово и твердо стоять на страже истинного православия. Патриарх Тихон внимательно прочитал это прошение. Слова «не признавая такого постановления законным и обязательным для себя и не подчиняясь ему», он подчеркнул и написал свою резолюцию «постановления незаконны». Вскоре состоялось заседание Священного Синода под председательством патриарха Тихона, который, рассмотрев прошение православных астраханцев, постановил предложить Высокопреосвященному Фаддею немедля выбыть из Москвы к месту своего служения. 20 декабря 1923 года архиепископ Фаддей выехал в Астрахань. Ехал он без сопровождения в старенькой порыжевшей рясе, с небольшим потрепанным саквояжем и с узелком, где были зеленая жестяная кружка и съестной припас, которому, впрочем, он не притронулся. Всю дорогу архиепископ Фаддей или читал, поднимая книгу близко к глазам, или молча молился, или дремал. Когда подъезжали к городу, стал слышен колокольный звон. Только лишь поезд остановился, купе заполнилось встречавшим архиепископа духовенством. Все подходили к нему под благословение, искали глазами багаж и с удивлением обнаруживали, что никакого багажа у архиепископа не было. Владыка смутился торжественностью встречи. Выйдя на перрон, он смутился еще больше, увидев толпу встречающих, а на вокзальной площади людское море. У вокзала архиепископа ожидала пролетка, но она не смогла проехать через толпу, и он в окружении людей пошел пешком. Расстояние до церкви было небольшое, но потребовалось около 2 часов, чтобы дойти до нее. Моросил мелкий холодный дождь, было грязно, но это нисколько не смущало архиепископа. Около 11 часов дня он дошел до храма, и началась литургия. Был воскресный день, праздник иконы Божией Матери, нечаянная радость. Облачение для владыки нашли с трудом, потому что оно хранилось в богатой ризнице кафедрального собора, захваченного обновленцами. Облачение привезли Из Покрова Болдинского монастыря оно принадлежало архиепископу Тихону Малинину. Мантия принадлежала замученному в 1919 году епископу Леонтию Вимпфену. Ее отыскали у одного из монахов Иоанна Предтеченского монастыря. Посох принадлежал замученному в 1919 году архиепископу Митрофану Краснопольскому. Литургия закончилась в 3 часа дня, но до 5 часов вечера он благословлял молившихся в храме и собравшийся вокруг храма народ. Ему показали могилы расстрелянных в 1919 году священномучеников Митрофана и Леонтия, и он часто потом приходил сюда служить панихиды. Сразу же по приезде какие-то сердобольные старушки принесли владыке чуть ли не дюжину только что сшитого белья. Староста храма святого князя Владимира, заметив на ногах владыки старенькие с заплатками сапоги, принес ему хорошую теплую обувь. Все это владыка немедленно раздал нищим. Жил архиепископ в двух комнатах. В первой стоял простой сосновый стол, покрытый цветной клеенкой, 3 или 4 стула, на двух окнах кисейные занавески, в углу образа с полотенцами на киотах. Во второй комнате находилась железная кровать, покрытая серым байковым одеялом. Первая комната служила столовой, приемной и кабинетом, вторая — спальней. Дом находился недалеко от Покровской церкви. Каждое утро и каждый вечер владыка шел одной и той же дорогой через парк в храм. Каждый раз здесь архиепископа встречали люди, чтобы идти в храм вместе с ним. И долго-долго потом эта дорога называлась Фаддеевской. Где бы архиепископ ни жил, он не имел ничего своего. Давали ему чай или обед. Он пил и ел, если не давали, не спрашивал. Он всегда считал себя гостем и зависимым от того, кто ему прислуживал и помогал.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Архиепископ Фадзей приехал в разгар обновленчества. У православных осталось 10 церквей. Обновленцы захватили 9 церквей и 2 монастыря и намеревались захватить остальные. Делали они это так. Обновленческие священники ходили по домам. Войдя в дом, спрашивали: «Ты, бабушка, слыхала, как ругают живоцерковников? А ведь это несправедливо. Они лучше, чем староцерковники. Чтоб упомянуть родственников о здравии или за упокой, тебе надо идти в церковь, подавать записку, платить деньги. А вот мы будем поминать всех бесплатно. Говори, кого записать?» Люди перечисляли имена. Обновленцы тут же уточняли фамилии. А затем эти списки подавались властям как подписи под прошениями о передаче храмов обновленцам. Власти, в свою очередь, спешили передать эти храмы обновленцам. Затем, спустя какое-то время, обновленцы отдавали эти храмы властям для закрытия, как не имеющие прихожан. В конце мая к архиепископу Фадзею пришел Аркадий Ильич Кузнецов, духовный сын владыки, юрист по профессии. «Вот хорошо, что вы пришли», — сказал архиепископ. «Давайте подумаем, что делать с обновленцами. Заберут они все наши храмы. Я думаю, надо бы подать жалобу в Москву и поехать с ней вам и представителям от церкви». Перед отъездом архиепископ Фадей вручил Аркадию Ильичу письмо на имя патриарха Тихона, которому нужно было зайти, прежде чем идти с жалобой к правительственным чиновникам. Патриарх принял их. «Вы от астраханского архиепископа Фадея?» — спросил патриарх. «Владыка пишет не о вас, просил оказать содействие». Патриарх расспросил, как живет Преосвященный Фадей, как себя чувствует, как относится к нему верующие, и, не ожидая ответа, продолжил: «Знаете ли вы, что владыка Фадей — святой человек? Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники церкви — явление необычайное. но его нужно беречь, потому что такой крайний аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему житейскому, отражается на здоровье. Разумеется, владыка избрал святой, но трудный путь. Немногим дана такая сила духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил его на пути этого подвига. В августе 1924 года патриарх Тихон пригласил архиепископа Фадея приехать в Москву на праздник Донской иконы Божией Матери. Владыка выехал в сопровождении Келейника и Аркадия Ильича Кузнецова. Выехали из Астрахани 29 августа, намереваясь приехать в Москву утром 31 августа, чтобы вечером участвовать в праздничном богослужении. Но поезд опоздал на сутки, и они прибыли только вечером 1 сентября, когда торжества по случаю праздника закончились. 3 сентября у архиепископа Фадея был День Ангела. Он служил литургии в храме Донской иконы Божией Матери, а по окончании ее патриарх пригласил его к себе. «Я знаю, вы, владыка, не любите торжественных приемов и многолюдных трапез», — сказал патриарх. «Я пригласил вас на скромный завтрак, тем более что хочу видеть вас в самой простой келейной обстановке». Во время завтрака патриарх сказал теплое сердечное слово в адрес именинника, назвал владыку светочем церкви, чудом нашего времени. В ответ архиепископ Фадей сказал об исповеднической деятельности патриарха, о его мужестве в деле управления церковью. «Я молюсь Бога, чтобы он сохранил вашу драгоценную жизнь для блага церкви». При этих словах патриарх прослезился. За трапезой владыка Фадей неоднократно начинал разговор об обновленцах, но всякий раз патриарх махал руками. «Ну их, ну их!» И переводил разговор на другие темы, не имеющие отношения к практическим делам. Святейшему, по-видимому, хотелось, оставив на время все докучливые ежедневные заботы, утешиться в обществе владыки и самому духовно утешить его, тем более что официальные дела, связанные с обновленцами, разрешить практически было нельзя. Господь их попустил за прошлые грехи многих, и теперь оставалось только терпеть. Когда завтрак подошел к концу, патриарх подозвал своего келейника и что-то тихо сказал ему. Тот вышел и вскоре вернулся со свертком. «Ну вот, преосвященнейший, — сказал патриарх, — вам именинный подарок по русскому обычаю. Это облачение, причем красивое, и сшитое по вашей фигуре. Хотел подарить отрезом, да ведь вы такой человек, все равно кому-нибудь отдадите. Да, тут еще мантия, ведь ваша-то поди старенькая». Архиепископ, принимая подарок, собирался было поблагодарить патриарха, но тут сверток выскользнул, и из него выпал небольшой красный бархатный футляр. «Да, тут еще маленькое прибавление. Как это я забыл сказать о нем?» — широко улыбаясь, сказал патриарх. Архиепископ Фадей открыл футляр. В нем был бриллиантовый крест на клобук. Подарок святейшего был кстати. Астраханский владыка в этом отношении почти не заботился о себе. Он ходил в старенькой залатанной рясе, в стареньких чиненных сапогах, имел одно облачение и одну митру, но всегда был готов сказать слово утешения другому, оказать ему помощь, выслушать его. Зная, что архиепископ принимает любое время, некоторые пользовались этим и приходили к нему рано утром. Владыка вставал с постели, наскоро умывался, одевался и безропотно принимал посетителя. После смерти патриарха Тихона в 1925 году обновленцы, добиваясь участия православных епископов в обновленческом соборе, обратились к архиепископу Фадею с приглашением принять участие в работе по подготовке собора. Владыка ответил: «Имею честь сообщить, что на принятие участия в организационной работе по созыву Третьего Всероссийского поместного собора я не имею канонически законного полномочия. За все время своего пребывания в Астрахани архиепископ Фадей ни одного слова не сказал против обновленцев публично, но пример его личной жизни был красноречивее любых слов. Идеолог обновленчества в Астрахани священник Ксенофонт Цендровский, принося публично покаяние в грехе раскола, сказал: «Долго я коснел грехи обновленчества. Совесть моя была спокойна, потому что мне казалось, что я делаю какое-то нужное и правое дело. Но вот я увидел владыку Фадея. Я смотрел на него и чувствовал, как в душе моей совершается какой-то переворот. Я не мог вынести чистого, проникновенного взгляда, который обличал меня в грехе и согревал всепрощающей любовью, и поспешил уйти. Теперь я ясно сознавал, что увидел человека, которому можно поклониться не только в душе, но и здесь, на ваших глазах. Нравственное влияние архиепископа Фаддея на паству было огромное. В домах многих верующих, в переднем углу, вместе с иконами, находились фотографии владыки Фаддея. Денег владыка ни от кого не брал. И несколько приходов заботу о материальном его обеспечении взяли на себя. Квартиру, освещение, отопление и другие расходы, связанные с квартирой, оплачивал приход Покровской церкви. Пользование пролеткой — приход церкви святого Иоанна Златоуста. Приход церкви святых апостолов Петра и Павла оплачивал расходы на продовольствие, обувь и одежду. Деньги выдавались келейнице владыки Вере Васильевне. Церковь святого князя Владимира покупала материал и оплачивала шитье из него и подьяконских стихарей, и архиерейских облачений, хотя сам владыка предпочитал служить в одном и том же ветхом желтом облачении, а летом в белом полотняном. Управление Астраханской епархией архиепископ Фаддей почти устранился от административной части. У него не было канцелярии, была только именная печать для ставленнических грамот и указов о назначениях и перемещениях. За всю свою архиерейскую деятельность владыка ни на кого не накладывал дисциплинарных взысканий. Никто не слышал от него упрека или грубого слова, сказанного в повышенном тоне. Формуляров на духовенство не велось после того, как во время революции была уничтожена консистория. Да и не было у архиепископа времени для ведения канцелярских дел. Утром и вечером служба в церкви, днем прием посетителей, постоянно толпившихся на лестнице, в коридоре и во дворе. Какой-то сельский священник, узнав о простоте приема посетителей архиепископом, пришел к нему прямо с парохода в 6 часов утра и был принят. Священнику пришлось ждать всего 10 минут, пока владыка умывался. Соборным храмом служила архиепископу Фаддею церковь святого князя Владимира, которая вмещала несколько тысяч верующих. В храме святых апостолов Петра и Павла он служил воскресные всеночные и читал акафист святителю Николаю Чудотворцу. Покровская церковь стала для него крестовой церковью, в ней он бывал ежедневно и почти ежедневно служил литургию. Постом архиепископ Фаддей любил служить в единоверческой церкви. Все знали, что каждый день владыка где-нибудь служит. Но были у него постоянно заведенные богослужения. В церкви святых апостолов Петра и Павла он служил всеночную каждую среду, в четверг — акафист святителю Николаю Чудотворцу, в пятницу — акафист Божией Матери в Покровской церкви, в воскресенье — акафист Спасителю в князь Владимирском соборе. После службы он проводил беседы. В церкви святых апостолов Петра и Павла разъяснял Новый Завет, начиная с Евангелия от Матфея и кончая Апокалипсисом. В церкви стояла глубокая тишина и какой-то проникновенный покой. После акафиста в Покровской церкви по пятницам архиепископ Фаддей разъяснял Ветхий Завет, а после акафиста в воскресенье предлагал жития святых дня. Проповеди он говорил за каждой литургией, даже и тогда, когда бывал нездоров. В Астрахани владыка произнес более 300 проповедей и поучений, не считая многочисленных бесед после акафистов, когда он разъяснял Священное Писание, но записи речей он не хранил. Обычно их брал к себе ключарь, протоиерей Стефановский или переписчицы. Они снимали с них копии и передавали какому-нибудь почитателю владыки. Особый интерес представляет краткое нравственно-назидательное сочинение архиепископа Фаддея, имеющееся в архиве архиепископа Тверского и Кашинского Виктора под заглавием «24 зерна истинного разума, собранные из духовной сокровищницы священного и священно-отеческого писания для желающих себе духовной пользы». 29 октября 1926 года был арестован патриарший местоблюститель митрополит Сергий Строгородский. В права местоблюстителя вступил архиепископ ростовский Иосиф Петровых. 8 декабря он издал распоряжение, в котором назначил заместителей по управлению церковью архиепископов Екатеринбургского Корнилия Соболева, Астраханского Фаддея Успенского и Угличского Серафима Самойловича. Архиепископ Иосиф вскоре был арестован, архиепископ Корнилий был в ссылке и не мог выполнить возложенное на него поручение, и посему в середине декабря архиепископ Фадей выехал из Астрахани в Москву, чтобы приступить к исполнению возложенных на него обязанностей по управлению церковью. В Саратове он был по распоряжению Тучкова задержан и отправлен в город Кузнецк Саратовской области, покидать который ему было запрещено. Только в марте 28 года власти разрешили ему выехать из Кузнецка. Митрополит Сергий, освобожденный к тому времени из тюрьмы, назначил его архиепископом саратовским. Рассказывают, что однажды, когда Волга вышла из берегов, грозя затопить дома и поля, крестьяне пришли к архиепископу Фаддею просить о помощи. Он вышел вместе с народом на берег реки, отслужил молебен, благословил воду, и после этого она начала быстро спадать. В ноябре 28 года владыка Фадей был переведен в Тверь. Здесь он поселился на тихой улочке в угловом доме с крошечным садом, огороженным высоким деревянным забором. В саду вдоль забора шла тропинка, по которой он подолгу ходил и молился, особенно по вечерам. После молитвы он благословлял на все стороны город и уходил в дом. Неподалеку от города, в селе Пречистый Бор, архиепископ Фадей снимал дачу и ездил туда, когда хотел поработать. «Многие думают, что я уезжаю на дачу отдыхать», — говорил он, — «а я уезжаю работать и ложусь здесь в 3 часа ночи. Нужно бы секретаря, но секретаря у меня нет, я все делаю сам». Но и там часто верующие посещали его. По свидетельству многих прихожан, владыка обладал даром прозорливости и исцеления. Однажды во время елея помазания одна девушка говорит другой: «Смотри, одной кисточкой мажет, ведь можно заразиться». Когда девушки подошли, он помазал их не кисточкой, а другим концом ее, с крестиком. Как-то пришла к владыке женщина и сказала: «К дочке ходил богатый жених и приносил подарки. У нас завтра свадьба. Благословите». «Подождите немного, подождите 2 недели», — ответил архиепископ Фадей. «Ну как же подождать? У нас все приготовлено, и колбасы куплены, и вино, и студень наварен». «Нужно подождать немного», — сказал архиепископ. Через 2 недели приехала жена «жениха» в кавычках с 2 маленькими детьми и забрала его домой. Жители Твери, Максимова Вера Ефимовна с мужем, имели в городе 2 дома. И когда жить стало невмоготу, решили 1 дом продать, но прежде пошли посоветоваться к владыке. Он выслушал их, помолчал и сказал: «Нет моего благословения продавать этот дом, так как он вам еще очень пригодится. Здесь в городе многое будет разрушено, и дом вам понадобится». Поскорбели супруги, но решили поступить по его благословению. Пришлось, правда, чтобы как-то прожить, заводить коровы и засаживать огород. Во время войны один из домов сгорел, выгорела улица вокруг дома, который архиепископ Фадей не благословил продавать, но их дом уцелел и стал пристанищем для всей семьи. Вера Ефимовна с мужем были лишенцами, но их не выселили из Твери в 29-м году потому, что их сын Михаил был в прошлом революционером и в конце 20-х годов занимал крупный партийный пост. В 30-х годах он сошел с ума и был помещен в больницу. Вера Ефимовна поехала к нему в больницу. Сын встал перед ней на колени и умолял взять отсюда. Она вернулась в Тверь и сразу же пошла посоветоваться к архиепископу Фадею. Он сказал: «Возьми немедленно, он никому из вас не принесет зла, и терпи его до самой смерти». Супруги сделали так, как благословил владыка. Больной умер во время войны, перед смертью он обратился к Богу, пособоровался и причастился. Как-то Вера Ефимовна поранила палец, и он у нее очень долго болел. Врачи, видя, что ничто не помогает, предлагали отнять его, но она не согласилась. Однажды, благословляя ее, архиепископ Фадей спросил, почему она ходит с завязанным пальцем. Она ответила, что он давно у нее болит, и врачи предлагают отнять его. Владыка взял ее за больной палец, 3 раза сжал, и вскоре палец зажил. Житель Твери Александр Куликов, когда ему было 3 года, упал и сильно расшибся. В боку образовалась опухоль. Его мать обратилась к хирургу, и тот предложил сделать операцию, хотя сам сомневался в положительном ее исходе. Сильно скорбя, мать понесла мальчика в храм к литургии. Служил архиепископ Фадей. Со слезами мать поднесла мальчика ко святой чаше. Владыка спросил, о чем она плачет? Выслушав, он сказал, что операцию делать не нужно, надо помазать больное место святым маслом. Она так и сделала, и мальчик вскоре поправился. Всех приходящих к нему архиепископ Фадей принимал с любовью, не отказывая никому. Он знал, что сейчас время скорбей, и кому, как не архипастыре, утешать свою паству. Многие, видя его праведную жизнь и веря в его молитвенное предстательство перед Богом, ходили к нему за благословением на те или иные начинания, и он всегда в этих случаях благословлял, определенно говоря «да» или «нет», и никогда не говоря, как Бог благословит. Питался он, как правило, грибным или овощным супом с овощными котлетами. В скоромные дни ему подавали рыбный суп с кусочком рыбы и немного каши. Утром он пил один стакан густого, только что заваренного чая с булочкой, а в скоромные дни булочку намазывал сливочным маслом. Рассказывали, что архиепископ Фадей носил вериги, и келейнице не раз приходилось смазывать раны от них. Ради подвига, чтобы не ублажать бренное тело, он не мылся, а только обтирался. Проповеди владыка говорил за каждой литургией. Они были лишены светских примеров и житейских слов. Из глубины души он извлекал только тот святоотеческий дух назидания, который жил в нем самом. По свидетельству всех знавших владыку, в его образе паства видела молитвенника и подвижника, подобного древним русским святым. Каждую среду владыка читал акафист святому Михаилу Тверскому и проводил беседу. В Твери православные люди любили владыку. Часто его карету сопровождало много верующих, и люди, завидя издали архиепископа, кланялись ему, а он, остановив пролетку, благословлял народ. Возил владыку один и тот же извозчик. Властей раздражала любовь народа к архиепископу Фадею. Часто бывало, когда извозчик подъезжал к дому владыки, к нему подходил чекист и говорил: «Не езди больше с владыкой, а то мы тебя убьем». Незадолго перед своим арестом архиепископ Фадей сказал извозчику: «Не бойся, смерти не надо бояться. Сегодня человек живет, а завтра его не будет». Не прошло и недели после этого разговора, как извозчик скончался. 1936 год. Власти отбирали у православных последние храмы. Обновленцы ездили по Тверской епархии, требуя от настоятелей храмов передачи их обновленцам. Но духовенство, хорошо зная своего архиепископа-подвижника и его наставления относительно обновленцев, не поддавались ни на уговоры, ни на угрозы. 29 сентября власти лишили архиепископа Фадея регистрации и запретили ему служить, но владыка продолжал служить в последнем храме за Волгой. Власти продолжали гонения на православных, отобрали Вознесенскую церковь. Архиепископ перешел служить в Покровскую. После того, как ее отобрали, он ездил в храм иконы Божией Матери Неопалимой Купина. Когда закрыли и этот, владыка стал ездить за Волгу в единоверческий храм, где служил во все воскресные дни и в праздники. В декабре 1936 года митрополит Сергий назначил на Тверскую кафедру архиепископа Никифора Никольского, но признание архиепископа Фадея великим праведником было столь безусловно, что духовенство епархии по-прежнему сносилось с ним, как со своим правящим архиереем. Летом 1937 года начались массовые аресты. Многие из духовенства и мирян во главе с жившим на покое епископом Григорием Лебедевым были арестованы в городе Кашине и расстреляны. Было арестовано почти все духовенство Твери и области. Следователи расспрашивали об архиепископе Фадее. Священник села Ерзовка Митрофан Орлов после долгих и мучительных пыток в октябре 1937 года согласился подписать любые составленные следователям протоколы допросов, даже и те, в которых возводилась клевета на архиепископа Фадея. Вызывались в НКВД в качестве свидетелей и обновленцы, которые давали показания против архиепископа. 20 декабря около 8 часов вечера сотрудники НКВД пришли арестовать архиепископа Фадея. Перерыли весь дом, обыскивали до 5 часов утра, но ни денег, ничего либо ценного не нашли. «На что вы живете?» — спросил один из них. «Мы живем подаянием», — ответил архиепископ. «Взяли панагию, кресты, потир, дароносицу, облачение, 27 штук свечей, 30 четок, духовные книги, тетради с записями архиепископа, официальные циркуляры Московской патриархии, фотографии, 2 архиерейских жезла». На допросах в тюрьме архиепископ Фадей держался мужественно. «Вы арестованы за контрреволюционную деятельность», — заключил по допросе следователь. «Признаете ли себя виновным?» «В контрреволюционной деятельности виновным себя не признаю», — твердо ответил архиепископ. Недолго пробыл владыка в тюрьме, но и в эти последние дни ему пришлось претерпеть множество унижений. Тюремное начальство поместило владыку в камеру с уголовниками, и те насмехались над ним, старались его унизить. И тогда Матерь Божия сама заступилась за своего праведника. Однажды ночью она явилась к главарю уголовников и грозно сказала ему: «Не трогайте святого мужа, иначе все вы лютой смертью погибнете». Наутро он пересказал сон товарищам, и они решили посмотреть, жив ли еще святой старец. Заглянув под нары, они увидели, что оттуда изливается ослепительный свет, и в ужасе отшатнулись, прося у святителя прощения. С этого дня все насмешки прекратились, и уголовники даже начали заботиться о владыке. Начальство заметило перемену в отношении заключенных к владыке, и его перевели в другую камеру. Все эти бывшие заключенные остались живы. Один из них, оказавшись перед финской войной на призывном пункте в Торжке, рассказал о том случае Александру Пашихонову, узнав, что тот верующий. Через 10 дней после ареста архиепископ Фадей был приговорен к расстрелу. Он обвинялся в том, что, являясь руководителем церковно-монархической организации, имел тесную связь с ликвидированной церковно-фашистской организацией в городе Кашине, участники которой в числе 50 человек приговорены к высшей мере наказания. Давал задания участникам на организацию и насаждение церковно-монархических групп и повстанческих ячеек по Карельскому национальному округу через своего посланца Орлова Митрофана, осужденного к расстрелу. Осуществлял руководство по сбору средств на построение легального монастыря и руководил организацией систематической агитации. Святитель Фадей был казнен 31 декабря 1937 года. Рассказывают, что его утопили в яме с нечистотами. После его смерти тюремный врач предупредил верующих, что вскоре владыку повезут хоронить. 2 января 1938 года. Около 16:00. Скоро будет смеркаться, но еще светло. Со стороны тюрьмы через замерзшую Волгу двигались сани по направлению к кладбищу. На кладбище были в это время 2 женщины. Они спросили: «Кого это вы привезли?» «Фадея вашего привезли», — ответил один из них. Тело владыки было завернуто в брезент, но выкопанную неглубокую яму его опустили в нижней одежде. Весной, после Пасхи 1938 года, женщины вскрыли могилу и переложили тело архиепископа в простой гроб. Одна из женщин вложила в руку владыки пасхальное яйцо. На месте могилы был поставлен крест, и на нем сделана надпись, но вскоре он был уничтожен властями. Прошло много лет. Храм, стоящий на кладбище, был разрушен, снесена и уничтожена большая часть памятников и крестов, и точное место могилы архиепископа Фадея было забыто. Все эти годы верующие Твери хранили память о владыке Фадее и о его могиле. По благословению архиепископа Тверского и Кашинского Виктора, иеромонах Дамаскин предпринял попытку обнаружить останки владыки Фадея. Одна из верующих, долгое время занимавшаяся этими поисками, Топоркова, осенью 1990 года нашла точное место захоронения владыки. Экспертиза, проведенная в Москве, подтвердила, что найденные останки принадлежат владыке Фадею. В 1991 году Синодальная комиссия по изучению материалов, относящихся к реабилитации духовенства и мирян Русской Православной Церкви, получила сведения из Тверской прокуратуры о реабилитации архиепископа Фадея Успенского. 26 октября 1993 года в праздник Иверской иконы Божией Матери были обретены честные останки архипастыря-мученика, которые находятся ныне в Вознесенском соборе города Твери.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Короче говоря, на этот раз Венгрия осталась для меня бесправославной. Весь пыл души, все свободное время, каждую вырванную у Катаева минуту, впрочем, не в пример Нилину, он был председателем либеральным, я отдавал костелу. Мог бы долго рассказывать об этих первых утренних мессах, в Табанской и других церквах, куда, поднявшись чуть свет, я бежал солнечным осенним утром из гостиницы «Геллерт», оставив под дверью Катаевского номера записку: «Не волнуйтесь, ушел пройтись. Буду к завтраку». Нет, таких мест на этот раз было все-таки не так уж много. Но вот года 4 спустя мы с женой приезжаем в Будапешт уже приватным образом, по приглашению издательства. Останавливаемся сначала в гостинице, а потом перебираемся на частную квартиру. И здесь полное раздолье. Хочешь — иди в музей, хочешь — в театр, хочешь — сиди на набережной и любуйся Дунаем, а хочешь — проводи время с утра до ночи в костелах. Благо, они в Будапеште не закрываются даже на то время, когда там нет службы и когда вообще никого нет, кроме одиноких молящихся. Мы и пользовались в полную меру этой свободой. Слушали мессы. Запомнился незнакомый, не шубертовский и не менее прекрасный напев «Аве Мария» в маленькой прелестной капелле «Ракуш» на улице Ракоце. Дважды присутствовали на обряде венчания, заходили в костелы и днем. Впрочем, и об этом я, кажется, уже писал. Не писал я, как мы ездили в Эстергом, а по пути останавливались в сказочном Сент-Эндре, в этом венгерском Барбизоне, давнем и излюбленном прибежище мадьярских художников. Мы были там трижды. Первый раз не одни, а с двумя венгерскими писательницами, считавшими своей священной обязанностью мучить нас вниманием, показывать дворцы, музеи, развалины римских амфитеатров, экзотические рестораны и тому подобное. Но два раза мы были с женой в Сент-Эндре одни, проездом в Эстергом и в Вышеград. Сент-Эндре стоит в излучине Дуная, застраивался, вернее, перестраивался в середине XVIII века. Извилистые улочки, барочные, розовые, голубые, фисташковые дома под черепичными крышами. И, несмотря на некоторую оперность, игрушечность, городок прелестный, уютный, живописный. И вот когда мы там были проездом в Эстергом, жена моя обратила внимание на церковь, стоящую на холме и не похожую на другие. На колокольне этого старого запущенного храма я, вглядевшись, обнаружил потускневший от времени православный крест. Стали искать пути к этому храму, проходили какими-то двориками, узкими улочками, поднимались по каким-то осыпающимся веками нечиненным каменным лестницам. Церковь закрыта.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.